По поводу выставки. Я заходил на выставку. На Венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз. И русских современных художников начинают знать в Европе. Но все-таки приходит на мысль, возможно ли там понять наших художников. И с какой точки зрения их там будут ценить? По-моему, переведите комедию господина Островского, ну, «Свои люди сочтемся», или даже любую. И переведите по возможности лучше на немецкий или французский язык. И поставьте где-нибудь на европейской сцене. И я, право, не знаю, что выйдет. Что-нибудь, конечно, поймут. И кто знает, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но, по крайней мере, три четверти комедии останутся совершенно недоступны европейскому пониманию. Я помню в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что господин Виардо, муж знаменитой певицы, певшей у нас тогда в итальянской опере, француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством господина Тургенева. У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и сверх того чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом Дон Кихота на французский язык. Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости. Как все тогда, полагаю, любил его до восторга, и сверх того сам был поэт. Хотя тогда почти не начинал еще своего поэтического поприща. Он написал только несколько стихов, забыл каких, и сверх того повесть «Три портрета», произведение уже значительное. Таким образом, могло бы что-нибудь и выйти. Замечу, что господин Тургенев, должно быть, превосходно знает французский язык. И что же? Вышла из этого перевода такая странность, что я, хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никак не ожидал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь. Посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, все комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине, и часто в самые нелитературные моменты жизни, зальешься вдруг самым неудержимым смехом про себя. Все это пропало. Как не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу. А, впрочем, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски, без сомнения тоже исчезли наполовину. Хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. Словом, все характерное, все наше национальное по преимуществу, а стало быть, все истинно художественное, по моему мнению, для Европы неузнаваемо. Переведите повесть «Рудин» Тургенева. Я потом говорю о господине Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей. А по повести «Рудин», потому что она наиболее из всех произведений господина Тургенева подходит к чему-то немецкому. На какой хотите европейский язык переведите, и даже ее не поймут. Главная суть дела останется совсем даже неподозреваемою. Записки же охотника точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными. И даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неузнаваемее. Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса. Я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками. Даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс. Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей, особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть, и есть. И если есть такой дар, равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев, то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает. Хотя и не знаю, вполне ли это хороший дар, если есть тут что-нибудь и дурное. Вернее же, скажут многие, что европейцы мало знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды ее узнавать в слишком большой подробности. Правда, действительно, в Европе до сих пор не было никакой особенной надобности слишком подробно нас узнавать. Но все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшие нас европейцы для каких-нибудь целей, а таковые были, и положившие на это большой труд, несомненно, уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов, и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях, по крайней мере. Все это намекает на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов. На долгие еще и в будущем ошибки европейцев, осуждениях о России, на их видимую наклонность судить нас всегда к худшему. И, может быть, объясняют и ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем, непосредственном и годливом ощущении враждебность к нам, Европы, отвращение ее от нас, как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и вечный, известный, давнишний приговор ее о нас, что мы вовсе не европейцы. Мы, разумеется, обижаемся изо всех сил, таращимся доказать, что мы европейцы. Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов, виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный пейзаж, то есть северные и средние полосы нашей европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта. Это скудная природа, вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности. Нам мила, однако и дорога. Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже господина Куинджи. Вид на Валааме. На первом плане болото и болотная поросль. На заднем лес. Оттуда туча, не туча, но мгла, сырость. Сырость у вас как будто проницает всего. Вы почти чувствуете ее. И на середине, между лесом и вами, две белые березки. Яркие, твердые. Самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо! Может быть, я ошибаюсь, но немцу это не может так понравиться. Про исторический род и говорить нечего. В чисто историческом роде мы давно уже не блистаем, а стало быть, Европу и не удивим. Даже батальным родом не очень удивим. Даже переселение черкесов, огромная пестрая картина, может быть, с большими достоинствами, не могу судить, не произведет, по-моему, за границей слишком сильного впечатления. Но жанр, наш жанр, в нем-то что поймут? А ведь он у нас вот уже столько лет почти исключительно царствует. И если есть нам чем-нибудь погордиться и что-нибудь показать, то уж, конечно, из нашего жанра. Вот, например, небольшая картинка Маковского «Любители соловьиного пения». Кажется, не знаю, как она названа. Посмотрите, комнатка у мещанина, аль у какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами, и должно быть тоже и птицелова. Видно несколько птичьих клеток, скамейки, стол, на столе самовар, а за самоваром сидят гости, два купца или лавочника, любителей соловьиного пения. Соловей висит у окна в клетке и, должно быть, свистит, заливается, щелкает, а гости слушают. Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже в летах, может быть, и безобразники в домашнем быту. Как-то уже это принято, что все это темное царство непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту. А между тем оба они, видимо, уже раскисли от наслаждения, самого невинного, почти трогательного. Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку приподнял и держит на весу, вслушиваться. Тает в лице блаженная улыбка, он дослушивает трель. Он хочет что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидит за столом, за чаем, к нам почти спиной. Но вы знаете, что он страдает не менее своего товарища. Перед ними хозяин, зазвавший их слушать, и, конечно, им же продать соловья. Это довольно сухощавый, высокий парень, лет 40 слишком. В домашнем, довольно бесцеремонном костюме. Да и что тут теперь церемониться? Он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. Перед этими лавочниками он по социальному положению своему, то есть по карману, конечно, личность ничтожная. Но теперь у него соловей, и хороший соловей. А потому он смотрит гордо, как будто он это сам поет. Обращаться к купцам даже с каким-то нахальством, с строгостью, нельзя же. Любопытно, что лавочники непременно сидят и думают, что это так и должно быть, чтобы он их тут немножко подраспек, потому что уж очень хорош у него соловей. Чай кончится, и начнется торг. Ну, что, спрашиваться, поймет в этой картине немец или венский жид? Вена, как и Одесса, говорят, вся в жидах. Может, кто и растолкует, в чем дело? Я не узнаю, что у русского купца средней руки две страсти — рысак и соловей. И что потому это ужасно смешно. Но что же из этого выйдет? Это знание какое-то отвлеченное, и немцу очень трудно будет представить, почему это так смешно. Мы же смотрим на картинку и улыбаемся. Вспоминанием про нее потом, и нам опять почему-то смешно и приятно. Право, и пусть смеются надо мной, но вот в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще. Я ведь эту картинку только для одного примера поставил. Но ведь что всего досаднее, это то, что мы-то подобную картинку у немцев из их немецкого быта поймем точно так же, как и они сами, и даже восхищаться будем, как они сами, почти их же немецкими чувствами. А они вот у нас совсем ничего не поймут. Впрочем, может быть, для нас это в некотором смысле и выгоднее».